Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы, посвященные священной истории Ветхого Завета. И сегодня мы начинаем новую книгу Священного Писания, книгу Иисуса Навина. Формально эта книга считается исторической книгой, начинает целый ряд исторических книг, исторических повествований, посвященных истории израильского народа. Но тем не менее по смыслу эта книга примыкает все-таки к книге Второзакония, хотя там нет никаких учительных истин и действительно по своим формальным признакам относится к книгам историческим, но в смысловом контексте она связана с книгой Второзакония. Там описывается событие, которое является исполнением тех заветов, тех благословений, тех обетований, в которых жили люди на протяжении всей истории, которая развертывается на страницах Пятикнижья Моисеева. Аврааму было обещано, что израильский народ наследует, то есть от него произойдет большой народ, и этот народ наследует землю обетованную, и его детям, его потомкам было вновь повторено это обетование. И вот израильский народ под руководством Моисея выходит, чтобы наследовать эту землю обетованную. Об этом повествует книга «Исход», книга «Чисел». Наконец, они подходят к земле обетованной, о чем сказано в книге Второзакония. Моисей дает последние наставления, умирает, и вот народ входит в эту землю обетованную. Это события, которые описаны в книге Иисуса Навина. Будет, конечно, уместно как раз сразу после книги Второзакония перейти к повествованию, которое раскрывается на страницах книги Иисуса Навина. Собственно, она так и начинается. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навиду, служителю Моисея, о том, что раб мой Моисей умер, иди и исполни то, что надлежит исполнить». Вот буквально в смысловом отношении книга Иисуса Навина повествует о событиях, которые являются исполнением того, о чем сказано, чем заканчивается Пятикнижье Моисея. Поэтому мы и переходим плавно к этой книге. И первое, что обращает на себя внимание сразу в первой главе, это заповеди, наказ от лица Господа Иисусу Навину. И в этом наказе Господь трижды повторяет призыв Иисуса Навина к мужеству. «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот, я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен. Не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ты ни пойдешь». Вот это троекратное повторение заповеди, завета, наказа о том, что Иисус Навин должен быть мужественен, оно привлекает внимание и слушателя, и читателя. Для чего необходимо мужество? Потому что вообще, чтобы руководить народом в любых условиях, неважно, тяжелые, бедственные условия переживает народ или живет в изобилии и достатке, чтобы действительно руководить народом, надо быть мужественным. Надо быть мужественным, чтобы исполнить волю Божью. чтобы тщательно хранить и исполнить весь закон. Нужно иметь мужество, чтобы идти за Богом во всех Его заповедях, чтобы быть верным Ему среди разных напастей, испытаний, искушений. Нужно быть мужественным, потому что человек мужественный, он должен быть твердым, твердым во всех заветах, вопреки всему. Он должен иметь непоколебимый ум, который бы всегда был тверд, смог сопротивляться от всех соблазнов, сомнений, от всех веяний, перемен. Мужественным это значит, должна быть воля, которая решительно нацелена на исполнение всех повелений Божьих, и при этом не жалеть самой жизни своей за заповеди Божьи. И нужно быть мужественным, чтобы суметь воздерживаться от всего, что расслабляет, от всего, что отвлекает человека от назначенного ему призвания и пути, назначенного Богом призвания и пути. Надо быть воздержанным от всего, что не есть, не влечет к Богу, никаким образом не помогает идти по этому пути. Вот что такое мужество. Принято обычно считать, что христианство – это религия слабых и для слабых. Это сложный психологический вопрос, но вот книга Иисуса Навина, она подчеркивает, что христианство, оно требует мужества, служения Богу, исполнения воли Божьей, служения своему призванию, оно требует мужественно. Собственно, Иисус Навин, можно так сказать, сталкивается с тем, чего он еще не знал и чего он еще не видел, и о чем он даже не помышлял. Может, именно поэтому Господь трижды, так с особым ударением, произносит наказ о том, что Иисус Навин должен быть мужественным. Ведь Иисус Навин буквально с юношества, с периода юношества пребывает в услужении Моисею, когда тот стал вождем израильского народа, он был с ним везде, он восходил с ним на гору, где ждал Моисея, когда тот спустится с вершины, чтобы принести израильскому народу завет Божий. Он был в числе тех соглядатаев, то есть разведчиков, которые посещали землю обетованную, и большая часть этих разведчиков, 10 человек, сказали, что они возмутили народ не идти в землю обетованную, испугавшись сильных, воинственных, мужественных людей и укрепленных городов. Иисус Навин уговаривал своих сотоварищей, чтобы они не делали этого, веря, что Бог может все. То есть он разделил с Моисеем все его служение, буквально вот с тех пор, как Моисей стал вождем народа. И ему было известно, что Моисей – это человек удивительный, человек необыкновенный, и, как о нем говорит Писание, человек чрезвычайно кроткий, кратчайший человек на земле, так о нем свидетельствует Священное Писание. Он знал о том, что Моисею были даны необыкновенные дары. Он знал некоторую сокровенную, таинственную жизнь Моисея, какие-то вот удивительные отблески света от постоянного общения Бога с Моисеем. И, тем не менее, очевидно, он не знал, что обратная сторона кротости, обратная сторона пламенной любви Моисея к своему народу и пламенной любви Моисея к своему Богу, обратной стороной этого было мужество. Об этом почти не видно, вот когда мы читаем или размышляем над деланием Моисея, его мужественности почти не видно. Точно так же, когда мы поверхностно воспринимаем христианство, кажется, что там нет мужественности. А на самом деле, собственно говоря, самым мужественным делом на свете является предстояние перед Богом, служение Богу, потому что она требует всего человека, требует высочайшего напряжения всех его сил, телесных, душевных, волевых сил, и требует бескомпромиссности в том, что касается исполнения заповедей Божьих. А мир, как известно, не вмещает эти заповеди и всегда сопротивляется исполнению этих заповедей, поэтому от человека, служащего Богу, человека, который ставит своей целью исполнить волю Божью, требуется мужество, потому что ему придется противостоять миру. И христианство буквально с первых лет своего исторического существования ясно показало, что элемента мужественности в ней чрезвычайно много, и дала, и явила миру, и показала миру, и, собственно говоря, отточила мужественность очень многих, по-настоящему прославивших себя и на других поприщах мужчин. Достаточно вспомнить многочисленный сон мучеников, таких как Георгий Победоносец или Дмитрий Солунский, которые были и состоялись, так скажем, нашим современным языком, состоялись как воины, как люди, которые были смелы, храбры, мужественны, тверды в бранях, но служение Богу позвало их на новые ступени мужества, засвидетельствовать веру свою, отказаться от всего, что завоевано, и пойти с этим свидетельством и верой во Христа против всего мира, против власть имущих, против императора. Вот когда читаешь жизнеописание святых мучеников, вот как раз их мужество, оно поражает. И интуитивно чувствуешь, что на самом деле то, что делают эти мученики, эти свидетели Христовы, оно неизмеримо требует большего мужества, чем деятельность любого воина во время, так скажем, сражения, боевых действий. Об этом же история, известная история 40 мучеников, мучившихся в Севастийском озере. Они и так были известны своим мужеством. Это было своего рода избранное войско, избранная когорта, и сам судья боялся, как бы эти воины не возмутились против него, когда он потребовал отречься от Христа, но они приняли все, что им было присуждено судьей, но от Христа не отреклись. Они испытали такие, так сказать, скорби и явили такое мужество, которое никогда во время сражения от них не требовалось. Они препобедили все, что выпало на их долю, и сами мучители удивлялись и ужасались их мужеству и терпению. Ну ладно, воины. В жизнеописании подвижников, монахов, отшельников, о которых принято считать, не сильно вдаваясь в то, что собой внутри представляют эти люди, принято считать, что это люди только плачущие, молящиеся, а стало быть, слабые. Но вот когда в пустыню, населенную монахами, вошли так называемые сарацины, попросту говоря, арабы, арабы, вышедшие с Аравийского полуострова, в VII веке устремившиеся на захват разных земель, что в данном случае Сирийской пустыни, Палестинской пустыни, Иудейской пустыни, Египетской пустыни и так дальше, которые были населены тогда еще подвижниками благочестия, монахами, отшельниками, вот когда они встречались с этими подвижниками и угрожали им чем-нибудь, оружием или просто каким-то насилием или грабежом, они встречались с изумительной стойкостью и мужеством. Настолько их поражало мужество этих уединенно живущих людей, которые всю свою жизнь с детства буквально проводили в плаче, молитве, посте и бдении, что они, и это не раз описано в сказаниях из Патерикоф, они с уважением кланялись и оставляли человека в покое. Потому что даже эти люди, которые совершенно правильно считаются таким очень мужественным народом, очень мужественным племенем, сами люди пустыни и закаленные в битвах и сражениях, когда встречались такого монаха, понимали, что то внутреннее мужество, не удаль, не просто храбрость, а действительно твердость души, твердость веры, твердость ума, твердость сердца, непоколебимая стойкость, они это ощущали всеми фибрами своей души и понимали, что рядом с ними очень мужественный человек, и склонялись перед ним с уважением. И только мужественный человек, как знает и понимает каждый, может взять крест и пойти за Христом. И только мужество может перенести скорби. А сказано: «В терпении вашем стяжите души ваши». Терпение – это всех скорбей, всех страданий, возможных искушений, напасти, терпение – это именно характеристика мужества, мужественности. Не говоря уже о том, что всякий христианин должен противостоять духам злобы поднебесной. Он должен бороться со злом, как внутри себя, так и во всем мире. Он воин, и так его и называют, воин в полках Христовых, воин Христов. Когда читаются молитвы во время таинства крещения, там ясно подчеркивается именно вот этот аспект, что человек не просто приходит в церковь для того, чтобы здесь жить теперь расслабленно и наслаждаясь всеми благами земли. Нет, он приходит, чтобы сражаться. Он приходит как воин, вступает в полк, чтобы принять участие в сражении, на самом деле соразмерных которому в мироздании нет, потому что он должен сражаться в этих полках Христовых с такими же братьями и сестрами, которые пришли и восприяли силу Христову к этому сражению. Он должен сражаться против духов злобы поднебесной, против носителей зла, против тех, кто имеет одну единственную цель – погубить каждого человека, если возможно, как можно больше людей. И вот воин Христов, он должен быть мужественным. И когда апостол Павел в 6 главе своего послания к Ефесянам так образно, красочно описывает, как должен выглядеть воин Христов, вообще христианин, он именно будто бы вот натурально облачает его в воинские доспехи, где, например, шлем он называет верой, а меч называет молитвой или Словом Божьим и так далее. И понятно, что вот эта составляющая человеческого бытия, качество человеческой души очень востребовано в христианской жизни и является необходимейшим свойством для того, чтобы быть человеку в церкви. И стало быть, вот это представление о том, что церковь для слабых и изнеженных, оно на самом деле неверно. Другое дело, что, вникая во внутренний мир подвижников веры, мучеников, мы понимаем, что эти мужественные люди, они все свое упование возложили на Христа. Они познали собственную немощь. Они познали, что семя вечной жизни, благодать вечной жизни они носят в глиняных сосудах, в хрупких человеческих телах, и поэтому нуждаются во всем быть укрепленным от Бога. Но при этом со своей стороны они воле своей, духом своим не считают нужным ни в чем уклоняться от пути, указанным им Богом. Вот, собственно говоря, это качество необходимо всякому человеку, который хочет служить Богу. И Вот на это качество, мужественность и твердость в последовании за Богом и указывает Господь в наказе, который Он дает Иисусу Навин. И вслед за таким вот наказом, так сказать, объяснением некоторых духовных вещей, которые необходимы будут Иисусу Навину, чтобы исполнить свое служение, дальше разворачиваются исторические события, инициатором которых является уже даже не столько Иисус Навин, а лучше сказать, является сам Господь. Это поражает всегда, когда мы читаем вот эти древнейшие страницы священной истории Ветхого Израиля. В книге царств уже такого не будет. А вот здесь, что Моисей, что при Моисее, ну, мы можем понять, что Моисей – это удивительный человек, но и при Иисусе Навине это поражает. Не то, что Иисус Навин сказал и сделалось, а то, что Иисусу Навину говорит Бог, и Иисус Навин говорит народу. То есть действительно получается вот это очень тесное соединение, тесная взаимосвязь трех элементов вождя, в данном случае Иисуса Навина, Бога, перед которым открыт Иисус Навин и волю которого он готов исполнять до конца, и народ, который во всем послушен Иисусу Навину. Но только-только они начнут осваивать эту данную им Богом землю, как это единство, эта взаимосвязь, она разорвется, о чем с тоской в конце своей книги и скажет Иисус Навин. И стало быть, действительно, существование израильского народа, оно и возможно только в такой взаимосвязи, когда есть единый вождь, и в данном случае не важно, кто он по своему социальному статусу, пророк, священник, царь или просто вождь, судья ли, как это будет в эпоху судей, но он должен всецело быть раскрыт перед Богом, и народ должен верить этому человеку, и тогда действительно в исторической судьбе израильского народа совершаются невозможные вещи и дивные чудеса, и народ этот распространяет свое влияние, и сам через это видимое распространение собственного могущества сам утверждается в вере, что с нами Бог. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу, посвященную книге Иисуса Навина. До свидания и храни вас всех, Господь!